Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня уж какой у нас раз, но каждый раз с интересными фактами, к нам приходит в гости историк Павел Полян.
Добрый вечер. Я тоже думал, что новостей на этой ниве, связанных с военнопленными, ждать не приходится. Но, тем не менее, нет-нет, да появляются такие новости.
Вообще, это удивительная вещь, конечно. Можно немножко пофилософствовать на эту тему, да?
Давайте.
Я очень часто повторяю, что эту программу «Цена победы» мы задумывали, значит, в 2005 году, как программу на один год. Значит, 11, вот сейчас 11 лет исполняется у нас почти, то есть не почти, у нас годовщина. И конца края нет новым фактам, которые приносят Павел Полян и все другие наши гости и историки.
Извиняемся.
Да нет, не извиняемся, просто это удивительное, конечно, событие нашей истории, общемировой истории, да, которая за столько лет еще, причем при уже современных методах, да, исследования, обследования, архивирования, всего, чего хотите, все до сих пор еще остается большим, я бы сказал, белым пятно.
Потому что белое пятно и есть основной фон этой войны с нашей стороны, по крайней мере. Что тут было забавно, 22 июня было военно-историческое собрание, и меня попросили сделать там два доклада, и один из них был посвящен бы тому, что нового есть в историографии Второй мировой войны, Великой Отечественной, точнее, войны на Западе. Что в западной литературе есть? И я, во-первых, это, конечно, огромное море, и охватить ее невозможно, но я взял, например, важнейший немецкий исторический, военно-исторический журнал, что там рецензируется, что там публикуется нового. Нового-то почти нет. Нового с точки зрения военной истории, как истории битв и сражений, почти нет. Это если ничего не фальсифицировать, то как можно тут что-то новое, собственно, раздобыть? И люди опираются на свои мощные 12-томники и работают с этим. А у нас есть как бы такое ожидание, что все время что-то можно найти, что-то новое, да, сказать, как то, чего, если ничего не прятать, если архивы открывать, если, сказать, жить с историей, сказать, вот в мирно и по-семейному, то ничего этого и не должно возникать. Белых пятен не должно возникать. Но это для меня было открытием, что нового вот, собственно, в военно-исторической области практически почти ничего за последние годы не появлялось и не появляется.
У нас.
У них? В их литературе. У нас может появляться, потому что у нас закрытых архивов,
А ты имеешь в виду, что там просто, поскольку они все, что могут, уже все опубликовали.
Да.
Тем не менее, вот, Павел, вот лежит книжка, я даже не могу примерно сказать, сколько здесь страниц. 1500, наверное?
1100 с чем-то, по-моему.
Ну, я почти угадал, да.
Можно.
Которая немецкая книга, не берусь на немецком языке.
Красноармейцы.
Ротармистов.
Да, красноармейцы в немецкой.
В немецких руках, да?
Преувеличил.
В немецких руках?
Всего 955.
Серьезно, да? Впечатление такое.
Значит, не очень тонкая бумага. Да, в немецкой руке, то есть под немецким сапогом можно так
сказать. Ну да, в немецких руках, да, сказать. То есть, короче говоря, речь идет о наших военнопленных, правильно?
Да.
И это свежее исследование?
Это книга, которая вышла в 2011 году, над которой довольно-таки долго шла работа. Я один из трех ее авторов-составителей.
А то здесь авторы не только немецкие, не?
Здесь авторы двое моих немецких коллег, Рюдигер Оверманс и Андреас Хильгер, и я. Вот. Это такой сложный замысел. Он был вызван тем, что у нас вот такой книги совершенно нет. По немецким военнопленным есть похожие книги. Исследование немецких военнопленных немецкая сторона, в общем-то, с разных сторон поддерживала. И на первом этапе это было очень важно. Есть книжка под редакцией «Загорулька», например, которая точно за 1000 страниц и размером больше. А вот какого-то сборника документов о советских военнопленных, в котором были бы и такие и известные, яркие документы, и такие систематичные сведения, системные сведения о том, что с ними было в Германии, а потом при репатриации в России. Такого сборника не было. Дефицит на него был очень большой. И дефицит на него очень большой и сейчас, но в русском издании. Во время того же этого историка военного или военно-исторического собрания, уж не помню, как это было названо, ко мне подходили после доклада, где я об эту книгу показал, очень многие коллеги из периферии, не из столичных городов, и спрашивали, где и как можно такую книгу достать.
Вещи, наверное, просто нужно брать и переводить на русский язык.
Да, но для этого нужны какие-то деньги, для этого нужна какая-то политическая воля, ни того, ни другого.
Не у нас же появилось военно-историческое общество.
О, Господи.
Это прямое, но это тем не менее, вот так, по, если брать по словам, да, это прямая фактически обязанность военно-исторического общества издать такую книгу на русском языке.
Ну что ж, буду ждать звонка Мединского, когда он меня будет начнет уговаривать это сделать.
Значит, еще но... власти могут дать телефон, да?
Да, пожалуйста, пожалуйста, буду ждать. Вот не так давно в Гагарине был открыт памятник военнопленному. Да, военнопленному российско-французской, наполеоновской войны. Если так, то значит, в 2146 году что-то будет и про советского военнопленного Второй мировой войны с этим же лагом. Угу. Нет. У нас, кстати, есть орган, который заботится о памяти о советских военнопленных. Я не уверен, что ты знаешь, какой это орган.
Какой?
Это Росавтодор. Вот... Честное слово, 18 июня, да, совершенно случайно, я включил телевизор и просто буквально сел и замер, не веря ни ушам, ни глазам, ничему. В городе Порхов, вернее, в 4 километрах от города Порхов, открывается памятник жертвам, как бы сидельцам ДУЛАГа номер 100. ДУЛАГ – это пересыльный лагерь для советских военнопленных. Шталаг – это как бы стационарный лагерь. И вот, вот в Псковской области, вот под Порховом, открылся такой памятник. И там довольно выразительный памятник сам по себе, совершенно некорректный с точки зрения истории надписью, но потому что историков никто и не привлек, они тоже, наверное, не подозревают о том, что есть историки, занимающиеся военнопленными, как и я не подозревал о том, что есть организации, занимающиеся военнопленными с этой точки зрения. Так вот, эти дорожники, сказать, поскольку вот это еще старая какая-то была их задумка, и вот они ее в общем...
Может быть, потому что дорога проходила через...
Да, конечно, да, и военнопленных использовали на строительстве дорог, там связок много, но главное, конечно, кто-то инициативный был то ли в Пскове, то ли в самом Росавтодоре, и при высоких гостях там из администрации президента открыли, да, и я начал думать, не там ли у нас главное Министерство культуры, в общем-то, начал на эту тему думать, не захотят ли они вообще поддержать, поскольку таких дулагов и шталагов не один на территории теперешней России находилось, и там были, конечно, условия очень жестокие для тех, кто там оказывался, а если это были евреи или комиссары, то это были, собственно, места, где их могли запросто уже и расстрелять, если до этого не расстреляли. Но меня это крайне удивило и обрадовало. То есть радость да, во много раз.
Нет, ну все-таки, значит, да? Пробивается что-то.
И это прошло по центральному телевидению. И... Угу. Так что, в общем-то...
Ну, это было, значит, прошло. Понятно. Если возвращаться к этой книжке, ну и вообще к проблеме военнопленных. Вот что... не так я спрошу. У нас уже были программы на эти темы. И так или иначе, проблему военнопленных мы обсудили. Там. Вот что на сегодняшний день, если вообще можно говорить по отношению к событиям 70-летней давности, такое слово можно употребить, актуально с этой точки зрения. Что требуется для того, чтобы восстановить полностью вот эту картину ада, потому что я боюсь назвать цифру, да, сколько у нас было военнопленных?
Ну, в плен попало, по наиболее авторитетным данным, 5,7 миллионов, не тире, а запятая, да. Миллионов человек. Наши оценки ниже, но также понятно, почему они ниже.
5,7 – это немецкие
оценки. Да, но это оценка Кристиана Штрайта. И, в общем-то, было 2 или 3 разных учета, по которым шли советские военнопленные, и эти оценки не сильно далеко друг от друга расходятся. Сказать, да, вот примерно такой порядок. Также есть расхождение о количестве погибших. Но наиболее такой как бы признанной цифрой является тоже цифра Кристиана Штрайта, совершенно замечательного историка из Гейдельберга, автора книги «Никакие мы вам там не товарищи», Кайн и Камераден, вот, в свое время сделавший, ну, как бы сказать, вот, поднявший волну не только интереса, но и такого пристального интереса к проблематике советских военнопленных в самой Германии. То есть 3,3 миллиона погибших из 5,7, да. То есть это где-то близко к 60%.
Погибших, это имеется в виду учет погибших на территории Германии?
Нет, это тех, кто попал в систему плена. То есть это могло быть и на территории, оккупированной территории Советского Союза.
Ну да, я имею в виду, то есть это нацистские лагеря, это не советские лагеря, которые потом после
репатриации. Нет, а советские лагеря, в советских лагерях не так много военнопленных потом и оказалось. Это тоже миф холодной войны, что там одних прямо расстреливали на границе, других вообще тут же отправляли в ГУЛАГ, ничего подобного. То есть фильтрации, смершевской фильтрации подвергались все офицеры, выборочно, так сказать, ниже офицерского звания тоже подвергались фильтрации, если были соответствующие доносы. Фильтрации вот по-смершевски, да, не по-голиковски. Голиков возглавлял такую контору по репатриации, да, сказать, это остарбайтерами они занимались в основном и так дальше. А вот всерьез, вот, был ли ты предателем. И, кстати, особенно большое недоверие испытывали на себе те военнопленные бывшие, кто побывал еще и в концлагерях, и кто был евреи, да, сказать, евреев прямо буквально спрашивали, как же ты, Абрам, живым-то остался. Ну, не должен был, действительно, но остался. Вот такой индивидуальный подвиг.
Это уже было после 45-го года.
Да, ну, в конце.
Да, если вернуться все-таки к нашим советским нашим военнопленным.
Да, то вот такие цифры. Так, порядок цифр такой. То есть, это по количеству жертв, это, в общем-то, вторая категория после евреев.
А есть ли в этом исследовании какая-то классификация, если, опять же, здесь очень трудно слово подбирать, когда о таких трагедиях речь идет, причин смерти?
Ну, это очень непросто, да, сказать, такой статистики, медицинской статистики не велось. Нет, такой статистики нет. По остарбайтерам немножко велось.
Но это естественная смерть, это расстрелы, это что? Это...
Ну, самое главное, что вело, ну, во-первых, это были, конечно же, расстрелы. Комиссары, евреи, это вообще с 22 июня расстреливались, согласно приказу о комиссарах. Вот, это во-первых. Во-вторых, это... представление о том, что эти военнопленные нужны не будут, что война будет короткой, и, собственно, беречь их нечего, да, сказать, их можно, и поэтому условия, в которых их содержали, вот, в сборных пунктах, в тех же ДУЛАГах, да и в шталагах, условия, в которых их перевозили в зимнюю пору, там, в открытых вагонах, условия, как их кормили, те рационы, которые на них выделялись, они, собственно сказать, не подразумевали, что человек, который всему этому будет подвергнут, будет долго жить. И, в общем-то, уже к концу 41-го года количество погибших или умерших, так сказать, приближалось, ну, к 2 миллионам человек.
Кстати, я хотел спросить, сколько из этих 5,7 приходится на 41-й год?
Сколько было взято в плен, значит, там так, то есть, я говорил о разных учетах, да, значит, есть учет, как бы, вот, полевой, и есть учет тех, кто уже принимает в систему, была соответствующая служба, занимавшаяся военнопленными, они расходились между другом, поэтому оценка 3,8 была снижена до 3,3 где-то в декабре 41-го года. Ну, я думаю, что 3,8 точнее, потому что, так сказать, целый ряд категорий и просто и не учитывались. Расстреляли.
На всякий случай.
Не регистрируя.
Паш, Павел, давай еще все-таки на всякий случай уточним, чтобы было всем понятно. Да. Да? Речь идет именно о военнопленных, не об угнанных гражданском населении.
Речь идет о военнослужащих, попавших в плен. Там, ну, часть из них могла и сдаться в плен, сказать, и быть и перебежчиками. Перебежчики, отчет перебежчика велся отдельно. У них были привилегии определенные.
И существует статистика по перебежчикам?
Ну, она в любом случае, сказать, да, она существует, но я на память не скажу. Она не очень была, сказать, выдающейся, сказать.
А вот, но тем не менее, у меня два вопроса за это время возникло. Первое, насколько менялись условия содержания наших военнопленных по мере продвижения, по мере того, как успехи немцев становились все больше и больше в кавычках успехами, да, то есть с течением времени не возникало ли у них все-таки нужды в использовании.
Еще как людей возникло, то есть сообщающие сосуды, да? Еще до того, как стало понятно, что это не блицкриг, как бы наиболее прозорливые немецкие промышленники уже все-таки оценили военнопленных как рабочую силу, и не дожидаясь там начала 1942 года, когда политика вот по отношению к военнопленным была пересмотрена, часть они потребовали себе военнопленных как рабочую силу, особенно, так сказать, на каких-то производствах на оккупированной территории, но и в Германии тоже. То есть это вот такой Плягер был, который за это отвечал. И он как раз был как бы такой диссидент. Он получалось, что он не верил в эту скорую победу и начал уже практически... Он же и остарбайтеров, так сказать, в общем-то, как дешевую рабочую силу, ну, собственно, дешевую, дармовую рабочую силу, да, так сказать.
А их смешивали?
Нет.
Их не смешивали,
они потом смешались. То есть, поначалу политика была не смешение. Потом у них было, собственно, у некоторых из них было, особенно в конце войны, да, военнопленные понимали, что они интерпретируются главпуром и вообще, как бы сказать, своей родиной, как полуизменники, полупредатели. И им хотелось бы закончить войну в статусе гражданского рабочего, не военнопленного. То есть, таких людей, которые, бывших военнопленных, которые перебегали в лагеря для рабочих в конце войны, было достаточно много. И даже среди тех воспоминаний, которые я опубликовал за последнее время, как минимум двое-трое таких вот людей, просто с большими воспоминаниями.
Где а как очень... они, то есть, они что, просились у немцев перевести меня в гражданство?
Они нет, они убегали из одного лагеря и проникали в другой, а там как-то уже, так сказать, акклиматизировались, да, так сказать, да. Ну, это была осознанная в их понимании, так сказать, привилегия. То есть многие так делали.
Лагеря были раздельные.
Лагеря были совершенно раздельные. И условия содержания были раздельные. Условия содержания в шталагах, в лагерях для военнопленных, в общем-то, в иных были похуже, похлеще, чем в концлагерях. У гражданских, ну как, гражданские жили не на свободе, да, сказать, хотя тоже было много лазеек для свободы, жили, сказать, под очень легкой охраной из каких-нибудь стариков, дедушек, всяких, сказать, их старой винтовкой их охраняли. Вот, и жили себе, и работали около того места, где жили.
Бежать их заставляли.
Ну, бежали, нет, бежать не боялись. Бежали, охота что советских военнопленных, что остарбайтеров, бежать, это потрясающий феномен. То есть, это очень много побегов. Поэтому-то много военнопленных и в концлагерях оказывались. То, что за побег и тебя поймали, вероятность того, что окажешься в концлагере, была высокой. Но со второй попытки уж точно. Очень много побегов. Некоторые по 3-4 раза бежали, не считаясь ни с какими рисками. Этого как раз это наша особенность была. Вот у этой категории жертв. Да, так вот эти вот лагеря, собственно, содержание в них было чудовищным, бесчеловечным. И это продолжалось и даже, так сказать, вот в 42-м и 43-м годах. В общем, отношение было очень плевое. Жизнь ничего не стоила, и не случайно, кстати, тоже надо не забывать. Именно на советских военнопленных, скорее всего, это были евреи, советские военнопленные, но наверняка мы этого не знаем. Фашисты, нацисты, национал-социалисты апробировали все те вот фабричные, заводские как бы методы убийства людей, которые потом уже они на евреях сполна, так сказать, вот, применили. Да? Именно в Аушвице на нескольких партиях военнопленных, а также польских узников Аушвица апробировали вот этот вот циклон Б. А это интересно. Значит, вообще-то Аушвиц и Майданик были задекларированы как трудовые лагеря для военнопленных СС. То есть, не вермахта, а СС. При этом были задекларированы, уж не знаю, в расчете на какую-то, так сказать, на успехи вражеской разведки или нет, лагеря чуть ли не на 100-150 тысяч человек. То есть, гигантские лагеря. Это в какой-то степени была такая тоже маскировка того, что на самом деле было, сказать, вот, но, конечно же, сказать, в реальности там больше 20-25 тысяч советских военнопленных одновременно не было, и потом эта цифра менялась, но вот на них экспериментировали. Они были теми, кого было меньше всего жалко, когда нужно было определиться, насколько эффективен циклон Б, так же ли он убивает людей, как насекомых, да, как каких-то вредителей, для которых он был придуман. Вот. И это все делалось на них. И никто их при этом не регистрировал. Никто их при этом, точно так же, как потом не регистрировали тех евреев, которых нужно было сразу же убить, не отводя на какое-то время поработать. Так что вот все вот эти технологии нацистские, они были опробированы на советских военнопленных.
У меня еще такой вопрос. А были ли попытки с немецкой стороны, ну, то есть я подозреваю все-таки, что были, конечно, склонить там, к сотрудничеству наших военнопленных? И насколько наши военнопленные, насколько они поддавались этим уговорам? И были ли, сколько случаев было примерно, если существует такая статистика, добровольного как бы предложения со стороны военнопленных, да, к сотрудничеству?
Еще как были, около миллиона. Около миллиона. Правда, в этот миллион входят не только военнопленные, но и некоторые гражданские на оккупированной территории, да, сказать, потому что вот в эти вспомогательные соединения, так называемые хиви, или же военные, сказать, ну, набирали, вербовали не только из числа военнопленных, но и из числа гражданских лиц на оккупированной территории. Но, во всяком случае, вот в них, по разным оценкам, от 800 тысяч до 1 100 000 человек находится, это феерически много. То есть никакая другая война, никакая другая, как бы сказать, воюющая сторона такой готовности перейти на сторону противника или врага, значит, не выказывала. Это некий феномен. И он, конечно же, связан и с разными факторами, ну, в том числе с теми репрессиями, которым подвергались эти же люди, сказать, в Советском Союзе, сказать, до войны. Но главным, конечно, было те ужасные условия, в которых военнопленные находились во всех этих лагерях. И, ну, в общем-то, сказать, за возможность питаться немножко иначе, сказать, люди готовы были на многое, если не на все. Те, которые, сказать, но не все, конечно, многие не приняли этого.
Но там, да, вот многие, там, по-моему, у нас и в наших беседах уже это прозвучало, что немцы, тем не менее, отказывались, да, давать оружие в руки.
Нет, ну, были боевые соединения, были вообще, сказать, даже очень боевые соединения. Другое дело, что им редко давали возможность воевать на Восточном фронте, но сколько угодно, на Балканах, во Франции. То есть память о соединениях, состоящих отчасти из бывших военнопленных, ну, например, в тех же, например, казацком стане, да, сказать, вот, это чудовищно, с точки зрения ведения войны, они преступники были, вот, эти казаки. И не все эти казаки были из числа военнопленных, некоторые, вот, как я говорю, из гражданских, а некоторые и из первой волны, да, особенно Головцы, да, Краснов, Шкуро, их окружение. Вот, это тоже сложная в социальном отношении масса была. Эти казаки и семейные, многие из них были с семьями там, да, это был настоящий стан, то есть это гражданское население тоже с ними было. Вот, так что они воевали жестоко, но, как правило, не на Восточном фронте. Но это же не единственное. Не армия Власова тоже, сказать, мы нас под словом «власовцы» понимается вообще все. Да? Но на самом деле реально армия Власова, ее там 2,5 дивизии, из которых она стояла, не то чтобы это потешное войско, это вполне себе серьезное войско, но оно было прежде всего пропагандистским маневром, наполовину геббельсовским, наполовину геймлеровско-кейтелевским, да, и Гитлер никакого доверия к ним не испытывал, совершенно не испытывал никакого доверия, и в какие-то ответственные места их не пускал. Но пропагандистский...
Там еще какой-то у них раскол еще внутри, по-моему.
А как же, это всегда и везде находится. Но было же много других, была в армии смысла. Смысловского, Хальмштона Смысловского. Было, ну, очень много разных соединений, которые вот в сознании советской, как бы, стороны, советской репатриационной службы объединялись по словам «власовцы». Ну, как объединяющее название, значит,
всех, всех коллаборационистов.
Всех коллаборационистов, да, да.
Даже не столько, не столько коллаборационистов вообще, да, сколько именно таких воинствующих коллаборационистов, наверное, да.
Да все попадали.
Не, потому что, ну, люди, остававшиеся там работать на оккупированной территории, все-таки там их, наверное, они тоже власовцы.
Нет, они не были власовцами, но они не были военнопленными, но они не были
потерянными военнопленными.
Да, да, конечно,
да,
конечно.
Я не, уже сейчас не рискну задавать новый вопрос, потому что у нас будет сейчас перерыв небольшой на новости, после которого мы продолжим программу. Я бы хотел еще поговорить, да, обязательно о том, что ждало этих людей после окончания войны при репатриации. И, конечно, в каком состоянии находится сегодня весь этот процесс компенсации, который выплачивает немецкая страна военнопленным. Договорились?
Договорились, только прозвучало так, что как будто бы это нормальный процесс, который всегда шел и идет. А это не так.
Ну, это вот это нам и объяснит Павел Полян через несколько минут.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». У микрофона Виталий Дымарский. В гостях у меня сегодня историк Павел Полян. Говорим мы о драматической, трагической судьбе советских военнопленных, красноармейцев, попавших в руки немцев. Так, собственно говоря, и называется тот обширный труд, который сейчас лежит перед Павлом Поляном. Красноармейцы в руках, в немецких руках, в руках немцев. Трагедия. Трагедия немецкого плена. Но вот вы успели сказать, Павел, до перерыва, да, в первой части, что немного, что это легенда и немного преувеличена трагедия репатриации. Имеется в виду, что считалось, действительно считалось, я очень хорошо помню, что мне все это, все многие рассказывали, что практически чуть ли не все военнопленные, возвращавшиеся на родину, в Советский Союз, попадали тут же в советские лагеря.
Нет, это не так, и это не оторвать от контекста холодной войны, которая как раз случилась, ну, как бы на излете этой репатриации.
А почему? А почему здесь холодная война?
Объясню. Потому что, значит, вперед выступили не какие-то исторические процессы, а процессы мифологические. Ну, например, значит, вот про репатриантов говорилось, что это насильственная репатриация, и что, значит, никто из них не хотел возвращаться на родину. Да, потому
это
что
Запад говорил.
Запад говорил. Тут лукавство, значит, репатриация была насильственна, но не в том смысле, что вот просто вот они бежали на Запад, а их разворачивали обратно на Восток. Хотя вот как бы сотрудничество в деле репатриации между союзниками было, ну, такое весьма и весьма выдающееся, интенсивное, помогали советские. А дело в том, что как бы никто не интересовался тем, кто хочет остаться, не хочет остаться. Ялтинское соглашение четко про это все прописало. Ты советский гражданин? Будь ласков. Никто, мы даже не спрашиваем, хочешь ты или не хочешь. И другие пусть не спрашивают.
А попытки все-таки были остаться?
Конечно. Конечно. Более того, не
то, что попытки. Это было массовое?
Массовое, потому что многих ожидало бы на родине вполне себе серьезное судебное преследование. Причем в большинстве случаев оно было бы совершенно корректным, оправданным, потому что среди тех, кто там был, было много военных преступников. Это правда. И количество невозвращенцев, вот тех, кто там сумел остаться, так или иначе. По разным оценкам, это там от, ну, в общем, где-то 450 тысяч человек, совсем немало.
Ничего себе.
Совсем немало. Вместе с гражданскими, правда, лицами, сказать, но их не так уж много. В основном это контингенты военнопленные. И ну, в значительной степени, по крайней мере. И лазейки, которые для этого оставались, это доказать, что ты не был советский гражданин, что ты не советский гражданин, или что ты там, не знаю, китаец, ну, или что ты литовец, и что ты. Ну, вот, на это, вот вокруг этого шли такие конфликты уже между союзниками. Англичане поддерживали тех и так и не выдали очень многих, да, литовцев, прибалтов в основном, западных украинцев и поляков. То есть, как бы,
то есть их просьбы удовлетворялись более.
Во многих случаях, да. То есть им шли навстречу. Из них, собственно, в это же время уже начали вербовать какие-то, так сказать, вполне себе антисоветские, не скажу отряды, но, по крайней мере, так сказать, вот это и пропагандисты. Чеченская война и много чего. Это из этого, собственно, вторая волна таким образом и образовалась.
Я позволю себе сделать все-таки еще один такой шаг назад. Да. В первую часть нашей программы, когда мы говорили о советских военнопленных там. Угу. Я вот как раз хотел тогда спросить еще, вот напомнил мне, насколько они использовались в пропагандистской именно целях. Ну, как с этими там в рупоры кричали там русские сдавайтесь.
Ну, во-первых, они использовались, во-вторых, ведь их...
Ну, это я так примитивно говорю, конечно.
Да, и в пропагандистских целях, но, в общем-то, их использовали, их существовали, причем при очень многих, не только там при ведомстве, но и при ведомстве Розенберга, и при ведомстве Геббельса, и при Вермахте. В общем, существовало 3-4, так сказать, вот каких-то организаций крыш, под эгидой которой создавались разного рода школы такого разведывательного диверсантского резерва. Было масса таких школ, которые вербовали в основном из военнопленных, и которых обучали самым разным, сказать.
Их забрасывали.
Их забрасывали.
В общем, это была замечательная возможность вернуться на родину.
Ну, некоторые этим пользовались именно так. Ну, в общем-то, их тоже не случайно отбирали. То есть, их отбирали, сказать, в надежде, что и
они будут верны.
Что они будут достаточно верны.
То есть, это... Во всех случаях лояльно.
Да. И вот Даббендорф, например, известная такая школа была. Ну, их было не одна.
Это то, что в наших фильмах все показывали. Да. Майор Вихарь, я помню.
Да, но это правда. Такие школы были. И они хорошо задокументированы, кстати. И целый ряд каких-то вот таких вот операций, буквально в смысле слова сказать, ну, известны, сказать, они это чистая правда. Так вот, я вернусь тогда к
этим. Да, давай вернемся сюда.
Да. Да, значит, вот считалось, что, значит, поэтому это репатриация как... Миграция в моих глазах тоже насильственна, но не потому, что люди не хотят. Большинство хотело на родину. Вот по тем оценкам, которые, так сказать, были, социологических служб не было, но все-таки вот Земсков опирался на какие-то, так сказать, социологические сведения. До 75% в любом случае даже
хотели возвращаться.
Да, да, хотели возвращаться.
Вот, ну, и... 20% это немало, которые не
это
хотели
немало,
возвращаться.
Это немало, сказать, да. Немало. Кстати, очень много старбайтеров, особенно старбайтерш, да, сказать, женского рода, сказать, они там выходили замуж, да, итальянцев, да. Голландцев, немцев.
И
да, и оставались. Некоторые оставались, и мужчины тоже, сказать, мужики тоже женились даже на немках. Вот, такого рода слоя, это все сотни человек, это не так уж и много. Вот, но это было тоже. И в результате, как бы, сказать, вот, не только военнопленные, но все, что было связано, сказать, то есть вчерашние союзники стали неожиданно, значит, вот, как бы соперниками, и уж, по крайней мере, в холодной и в пропагандистской войне. И карта военнопленных здесь тут, конечно, разыгрывалась. Те говорили, что всех расстреливают тут же, да, ни в коем случае туда не возвращайтесь. И те говорили, ну что вы, да, сказать, у нас все хорошо. Это замечательная открытка. Родина ждет вас, сволочи, да, сказать, да. Это.
Но тем не менее, нельзя все-таки сказать, что Родина ждала с распростертыми объятиями.
Нет, не с распростертыми объятиями. Да. Всех так или иначе фильтровали, гражданских лиц.
Специальные фильтрационные лагеря, да?
Были, во-первых, это было несколько слоев, как бы сказать, таких контуров разных лагерей, через которые должны были пройти, особенно военнопленные офицерского состава, уж не говоря, уж и генералах, были же и генералы в плену. Вот. Все они проходили очень жесткую проверку фильтрационную, так сказать, и занимался этим СМЕРШ, задачей которого отнюдь не было, так сказать, презумпции невиновности у него не было, так сказать, в головах у этих следователей. Вот. И тем не менее, так сказать, в лагерях попадало вот по оценкам, по статистике, которая существует, ну, где-то не больше 12-15% от офицерского.
Дальше, после фильтрационных...
Да, из не всех военнопленных, да. А именно из вот, в общей сложности, так сказать, вот уже были, ну, как бы изобличены как враги, и как предатели, так сказать, отправлены в лагеря примерно такие количества. То есть, речь шла о нескольких сотнях тысячах человек. Но это тоже немало. Но все-таки контингент был такой огромный. И, ну, вот, собственно, так сказать, их с ними, как раз с военнопленными, встречались гулаговцы.
Но, тем не менее, некая печать все-таки была. на бывших военнопленных.
Конечно.
Да, потому что я достаточно много лет, чтобы помнить советские анкеты, в которых был обязательный пункт.
Находились ли вы, или ваш родственник в плену, или под оккупацией, или на оккупированной территории. Да. Конечно, да. Конечно.
Это пункт, по которой, да. который был неким да. критерием. Да. Да. Взять на работу, не взять да. на работу.
Некоторые скрывали это. Некоторые вообще привыкли что-нибудь скрывать. Так что говорить вот, среди военнопленных, вместе с репатриацией военнопленных, на родину вернулось 5500 военнопленных евреев. Да. Угу. Там же они же не жили под своей национальностью, под своей идентичностью национальной в Германии. Они выдавали себя за кого-то. Вот. Но когда они переставали скрывать свою идентичность при репатриации, их тоже встречали вот вопросом типа того, что я назвал. Это обобщенный, конечно. Как ты остался жив?
Ты, наверное... Но критерии это вот именно, то есть, так сказать, некие аргументы в пользу того, чтобы послать в лагерь или отпустить на волю, это была, в общем, беседа фактически.
Не только. Принимали следственные дела. Человек говорил, что он был там-то и там-то. Ага. Копился же архив трофейных материалов, в том числе, где кто там у немцев служил. То, что вот сейчас мы...
Жаркая работа.
Ну что ж. Ну и что? А с чем, то, с чем мы сейчас
имеем... Пока шло следственное дело, они сидели...
Пока шла фильтрация, там, где это было можно. Да. Иногда просто даже по лагерям возили каких-то вот, расколовшихся, так сказать, предателей, так сказать, и они должны были узнать.
Указать.
Да, указывать, кого встречали. А часто это вообще просто происходило, так сказать, во время препятствия. Смотрите, это какой-то же вот такой-то, да, он же вот был в охране нашего лагеря. Это таких сколько угодно было случаев. Угу. Так же, как... В общем, это все так, как бы все возможные инструменты, которыми они могли прибегнуть, как бы переписка с какими-то другими фронтами, с такими же лагерями на других фронтах, по тыловых частях, все это, так сказать, предпринималось. То есть это была серьезная организация СМЕРШ. Это не только Красная Капелла, да, так сказать, вот. Бакумов в это время как раз ее возглавлял.
Я, может быть, вот когда мы сейчас завершим вот эту часть нашей беседы, я бы хотел еще по цифрам. Значит, вот мы 5,7 миллиона всего военнопленных.
Да. Да?
Значит, 3,7-3,5 где-то погибло. Значит, остается 3,3, там 2...
По-немецки как бы...
Ну, хорошо, 3,3. Да. 2,4 миллиона остается тех, которые выжили. Да. Правильно я считаю? Да. Из них 4,4 это люди оставшиеся.
Невозвращенцы. Но часть из них не военнопленные, потому что общее количество репатриированных военнопленных – это 1,800,000.
Там, ну, хотел сказать, что около 2 миллионов – это люди репатриировавшиеся.
Да.
Правильно
я понимаю? Да. Да? Точнее, люди, которые прошли через органы репатриации.
Да.
Что некоторые еще были репатриированы как бы со своей территории, с освобожденной, но не за границей.
Теперь у меня вопрос. Значит, какая судьба их ждала в Советском Союзе, мы более-менее... понимаем. То есть, не такая, может быть, сумасшедшая, страшная, как нам описывали, но ничего хорошего тоже не было. Угу. Тем не менее, значит, немецкая сторона в определенный момент принимает решение выплачивать им компенсацию.
Нет, такой момент наступил год с небольшим тому назад, в 2015 году, в конце мая. А как раз немецкая сторона... без всяких протестов со стороны советской. Все эти годы и думать не хотела, сказать, и не помышляла платить компенсации.
Потому что Советский Союз этого и не хотел, наверное.
И у них не было никакого лобби ни с какой стороны.
Да, Советский Союз.
История, историки – это не лобби. Да,
да.
То есть чем отличали советские военнопленные, скажем, от военнопленных французских, английских или американских, было вполне себе понятно не только из исследований Кристиана Штрайта, но и из очень многих десятков историков по всему миру. Это было совершенно другое. Это не было тем нормальным пленом. Да? То есть, поэтому все международные права, сказать, которые регулируют такого рода случае для военнопленных, сказать, ну, здесь совершенно не было применимо. Но оно было применено. И тот закон о компенсации, который немецкая сторона при Шрёдере, сказать, сформулировала, и который, по которому шла компенсация, ну, еврейским жертвам, ну, да, арбайтерам, военнопленные в него совершенно не встраивались. Даже нельзя было, и в этом вот я убедился, я писал исторически, как бы, соответствующее, сказать, вот, ну, обеспечение вот этого иска, один немецкий адвокат, Штефан Ташьян, пытался добиться того, чтобы советские, бывшие советские военнопленные были хотя бы правомочны подавать в суд, если с чем-то они не согласны, с индивидуальной судьбой. Даже это оказалось невозможным. Так был устроен закон, что это совершенно не подлежит. Был круглый, и от него все откатывается, сказать, отваливается. И вот это была установка на то, что вот советские военнопленные неправомочны получать компенсацию. То есть, как если бы они были такие же военнопленные, как все остальные. Вот такое было сделано допущение, а точнее искажение, а точнее, если угодно, вот, в моем понимании, кусок историомора. Да, такая, как бы... Вот, это было очень антиисторично. И успешно, то есть, ну, компенсации получили только те советские военнопленные, кто был в концлагерях. Так или иначе, кто оказался в концлагерях, тут не переспрашивали, так сказать, раз это был в концлагере, им выплачивали. Потом еще какие-то мелкие контингенты удавалось отбить. Ну, например, женщины, военнопленные женщины. Ну, например...
Сколько было, кстати, женщин?
Немного. Ну, я не знаю. Эта цифра мне известна. Эта цифра неизвестна, но они были, да, так сказать. Ну, и они, кстати, ну да, они были, и не так уж много. И вот какие-то вот такие вот точечные, так сказать, изменения. А вот до 2015 года Германия четко держалась, что это ничего подобного. Это Женевской конвенции, сказать, все соответствовало. И как если бы, да, хотя прекрасно было понятно, что нет. И поэтому компенсации не было, но были такие гуманитарные выплаты. Вот после этого процесса с Ташьяном, который он проиграл, сказать, как бы палочку вот такой общественной опеки этого контингента, взяла в руки организация «Берлинская контакты» «Контакты», и, собирая деньги в Германии, она распределяла эти деньги между военнопленными, небольшие суммы, 300 евро, но тем не менее, сказать, она их искала, сказать, она взаимодействовала с теми организациями, которые обладали соответствующими списками, базами данных, так что у нее очень большие заслуги, сказать, вот она вслед за Ташьяном подхватила эту часть работы и очень успешно ее, в общем-то, выполняла. А компенсация как таковой?
Страны... Я прошу прощения, только здесь вот один уточняющий вопрос. То есть главный аргумент в пользу выплаты – это то, что условия содержания наших военнопленных было несравнимо с условиями содержания там, французских, английских, американских, да, которым компенсации не полагались, поскольку, да, поскольку по конвенции... Там,
они так, регулировались, да, где репарациями, где чем, но...
То есть, да, аргумент с нашей, как бы с российской стороны, это то, что конвенция не соблюдалась, и что условия содержания были отвратительные.
Да, но если вы думаете, что была какие-то диспуты, дискуссии, советская или российская сторона боролась за этих военнопленных, ничего Нет. подобного. Я красивым словам наших специальных послов, ну, как там, послов по особым поручениям, там, Бондаренко и другим, сказать, совершенно не верю, никто за военнопленных не заступался. Военнопленные здесь, и в том числе в ветеранской среде, и в том числе до сих пор, хотя уже этих людей считанные единицы из самих ветеранов, сказать, воспринимались как предатели, как мы Берлин брали, а они на нашего врага работали, вот так к ним такое отношение, сказать, и в этой атмосфере никому даже в голову не приходило за них заступиться, а они не смогли не организовать, ну, ни одной какой-то организации, которая могла бы как организация, как институция представить их интересы. Ни одной. Кроме вот разве что вот Георгий Хольный, я посвятил ему среди тех, кто там у нас был, сказать, и в книжке «Историомора» она посвящена в том числе ему. Он был единственный, кто сумел организовать небольшую организацию бывших военнопленных «Цветы Штукенброка». Больше не было ни одной, нигде.
И... Павел, а сколько, ну, я понимаю, что не все цифры, а сколько сейчас, можно понять, сколько сейчас живущих военнопленных?
Можно, можно. Потому что вот этот компенсационный процесс...
Есть немцы, они должны учет провести.
Вот в мае 2015 года, то есть чуть меньше, чем полтора года тому назад, по инициативе партии левых, если не ошибаюсь, а может быть и левых, и зеленых, я сейчас точно не помню, в Бундестаг было внесено предложение выплатить компенсации, именно компенсации, не гуманитарный жест, не какие-то там добровольные пожертвования, а государственные компенсации бывшим советским военнопленным. Да? 2015 год. То есть средний возраст бывших советских военнопленных должен приближаться или зашкаливать за 90 лет. Да, но почему-то они решили, что... Ну, во-первых, очень хорошо, что они наконец об этом все-таки подумали. И единогласно это прошло. В Бундестаге редко что-то проходит единогласно. Это прошло единогласно. Да? Были какие-то на дискуссиях всякие старые аргументы. Тогда давайте и нашим военнопленным платить. Ну, в общем, это на немецком смысле военнопленным. Но это все уже в 2015 году было неактуально. Приняли такое решение. В течение двух лет, начиная с 20 мая 2015 года, значит, по 20 мая 2017 года, люди, которые, так сказать, о себе заявят, что они военнопленные, смогут это доказать, ну, хотя бы легко. Вот
только живым, да?
Только живым.
Никаким родственникам
погибли. Или же родственникам, или если они умерли в течение вот этого времени, после 20 мая, то тогда их родственники могут их
пустить. А всем остальным?
Всем остальным нет.
То есть, сколько таких получилось это?
Сейчас. С точки зрения как бы истории, это издевка. Ну, это циничная издевка. А с точки зрения истории, это признание того, что до этого они вели себя не очень хорошо, да, сказать, не признавая прав советских военнопленных как особой категории жертв нацистского режима. А сколько? Они рассчитали закон, значит, выплачивается 2500 евро на человека, и рассчитали они, что таких будет 4000 человек. Таких 4000 человек, даже при всех возможных злоупотреблениях, которые здесь уже сейчас что-то много ли проверишь, не набирается. Вот по состоянию на буквально неделю тому назад поступило 1500 заявлений. 1500 заявлений. Из них 800 из России, больше половины. Там человек 300 из Украины, еще из Армении, из Белоруссии, из Казахстана. Да-да-да, ну люди же расселились по-разному, да. Вот, так что это не получается. При этом 400, так сказать, вообще из этих заявлений, ну, не снабжены какой-то документацией.
Извините, а как доказать, что ты был в плену?
Доказать, ну, в общем, во многих случаях это не очень сложно. Во многих случаях. Ну, у некоторых есть те или иные, сказать, документы, которые это подтверждают. С репатриационного. Дело в том, что когда шли компенсации гражданским рабочим, да, военнопленных же, сказать, тоже их заявления иногда принимали, и такой тоже небольшой архив был, сложился. Вот в этих организациях сложился, в том числе белорусском, украинском, они до сих пор существуют в каком-то виде, эти фонды взаимопонимания и примирения, вот только в России его уничтожили, вместо того, чтобы сделать какой-то документальный центр хотя бы. Ну, материалы в архиве, в ГАРФе находятся. Вот. Так вот, ну, в общем, зацепки и есть. И более того, возможности подтвердить то или другое, сказать, в общем-то, существует. Есть большая картотека ВАСТИ, это вот служба розыска немецкая, вермахтовская, есть служба розыска Красного Креста. Это не невозможно. Просто этим уже поздно заниматься по отношению к этим людям, таким пожилым. Но во многих случаях, конечно, здесь могут быть злоупотребления. Многие могут и коллаборационисты получить сейчас, сказать, да, мы были военнопленными, но не скажут, что они потом служили в каком-нибудь там, не знаю, легионе национальном или еще о чем-то. Такое тоже может быть, вполне может быть. Ну, есть компетентных специалистов, кто мог бы в этом разобраться по каким-то косвенным признакам, совсем не очень мало, да, сказать. То есть они явно не привлечены к этому процессу. И даже, ну, сама вот информация о том, что есть компенсация, как она была распространялась, да, ну, в Германии, после того, как это все прошло, газетные публикации об этом были. И потом посольство на своих сайтах поместили информацию, что, пожалуйста, ребят, пишите в Берлин, Министерство финансов, там соответствующее ведомство есть, которому это поручили заниматься. Но если бы вот не эти общественные организации, вот типа «Контакты», и типа вот украинский фонд, белорусский фонд, если бы они не написали тем, кто с ними еще связан, они вообще получили бы 5 человек. Кто с утра читает сайт немецкого посольства за кофе, да, сказать, нет ли там новостей про военнопленных? Никто. Так что активной кампании проведено не было, а вот для галочки...
В принципе, это должны вообще-то военкоматы, наверное, делать.
Ну, военкоматов такого учета не было. И в ветеранских организациях когда-то была, вот при Совете ветеранов было отделение, так сказать, бывших военнопленных, но оно приказало долго жить, и в архив его вообще, так сказать, развеяли по ветру. Вот, это было интересное. Ну, так что они... Нет таких инфраструктуры для этого, нет. Это могли бы социальные службы выявлять таких людей, если бы их, как бы сказать, заставить это делать. Никто до сих пор и ни с какой стороны как бы этому даже в голову не придет. Ну вот, что имеем.
Что имеем, то имеем. Спасибо Павлу Поляну за интересный рассказ, хоть и трагический, и драматический, но у нас каждая программа «Цена победы» примерно такая. Что делать? Такая у нас история. Спасибо, была «Цена победы», до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».